Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Сегодня в рамках программы «Утро хорошего дня» у нас тема, которая касается школы, касается тех, кто в ней работает, ну и, естественно, всего остального общества, потому что мы, все вышли из школы, и наши детки обязательно проходят этот процесс. Конечно, надо отметить, во-первых, что мы с вами благополучно миновали сентябрь, учебный год завершился. И, к сожалению, есть определенные вопросы, которые все равно еще висят над продолжением учебного процесса. Мы будем все это дело обсуждать с нашим гостем. У нас сегодня в студии Кусинова Айнура Сундуковна, ведущий специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования. Все верно.
Правильно.
Добрый день. В продолжении того, что я в самом начале сказала, хочется отметить, что месяц позади, но хотелось бы, чтобы все предметы велись в нужном русле и обязательно проводились в нужном количестве. И, к сожалению, мы сегодня сталкиваемся с тем, что педагогов все равно нет, все равно не хватает. Сейчас мы будем обсуждать множество бонусов, которые были сделаны за последнее время для учителей. И это большая заслуга, я считаю, да, это факт, и этого нельзя никоим образом списывать со счетов. Но, тем не менее, того эффекта, который мы все хотели, мы так и не достигли. Вот последняя цифра, которую Министерство образования, кстати, и называло, это нехватка педагогов 839 человек. Да? Солидно. Давайте сейчас посмотрим. Это вот нам кажется много. А вы, как специалист изнутри, скажите нам, это действительно много? Или это такое вот естественное рабочее состояние, когда вот такие вакансии в таком количестве все равно висят?
Добрый день. Еще раз сегодня на самом деле затронули один из таких актуальных вопросов – нехватка педагогов. На самом деле на начало учебного года у нас по республике функционирует 2333 общеобразовательных организаций, где работает 80 845 педагогов. На 12 сентября текущего года нехватка учителей составляет 839, как вы отметили, это по всей республике. Нехватка в основном в школах с русским языком обучения. Это и начальная школа, и естественно научным предметам. Это, к примеру, информатика. Да? Допустим, учителя информатики, они предпочитают работать в другой сфере, где намного больше заработная плата. Как вы знаете, в этом году была повышена заработная плата, так ощутимо хорошая заработная плата на сегодняшний день у педагогов, но, тем не менее, проблема нехватки педагогов на сегодняшний день существует. Но если сравнить с предыдущими годами, конечно, 839 учителей, это намного меньше. И эта цифра, она будет меняться, потому что после завершения педагогического вуза идет распределение молодых специалистов. Вначале, может быть, бывают такие случаи, когда выпускник педагогического вуза хотел устроиться на другую работу, но там как-то не получилось, он все равно возвращается в школу. Но здесь, знаете, хотелось бы отметить, что педагогам не каждый может. Это призвание. И бывает, что выпускники в достаточном количестве, они после завершения приходят в школу, но они потом чувствуют, что это не его, допустим, это не его сфера, и они уходят в другую сферу. Но через некоторое время бывает, что возвращаются. Но в этом году количество выпускников педагогических вузов увеличилось. То есть многие выпускники, они все равно пришли в школу, потому что, во-первых, повышена заработная плата. Если сказать, если обратить внимание на статистику, в этом году педагогический вуз закончили 4373 выпускника, и в школу уже распределено 1822.
Угу. Это вот у нас какие вузы? Давайте мы еще раз вспомним. У нас есть Арабаева, да? Да. Такой вот прям педагогический целенаправленный вуз, который готовит специалистов в школу. И еще КГНУ, правильно?
КГНУ. Да, КГНУ, Кыргызский государственный университет, национальный университет, и также в областных центрах есть педагогические вузы.
Вот раз мы заговорили уже сразу о вузах, у меня такой вопрос. Смотрите, да, мы сейчас предлагаем и денег вроде бы побольше, и ждем их. То есть есть вакансии, когда мы говорим о безработице в стране, и о том, что люди жалуются, некуда устроиться, и как жить, и тому подобное. То есть для вот этой категории наших граждан, которые избрали для себя вот именно эту профессию, ну, надо сказать, что, пожалуйста, спектр-то какой широкий, да? Вас ждут, как говорится, с раскрытыми объятиями. Но обратно-таки почему-то не хотят. Почему? Еще мы сейчас затронем почему. Как удерживают студентов? Вот, насколько я помню, значит, обучение в педагогическом университете бюджетное. Да, можно поступить на бюджет и совершенно спокойно получить. Хотя у нас сейчас это прям вот тема номер один. Студенты оплачивают на коммерческой основе, обучаются, получают свою профессию. С педагогикой иначе. Но есть определенные «но». Вот расскажите нам об этих условиях. Если студент учится... Значит, на педагога, сколько он должен отработать, и все ли исполняют свои обязанности, да, после завершения?
Как я уже отметила, в этом году 4373 закончили педагогический вуз, из них 1904 на бюджетной основе и 2469 на контрактной основе. После завершения вуза они распределяются по школам, по регионам. Они там должны отработать 3 года, бюджетники, да, те, которые обучались
на бюджете. За которые государство оплачивало.
Да? Они, после завершения срока они получают диплом. Если вдруг выпускник передумал, не захотел после окончания, да, но тем не менее он учился за счет государства, да, то он должен выплатить ту сумму, которая была на него потрачена на обучение. И после этого он может получить диплом и работать по своей специальности или в другой сфере.
Такие случаи есть.
Случаи бывают, да.
Я вот почитала немножечко до того, как мы с вами, значит, начали эту беседу. Вот в КГУ, да, рассказали, что последние 3 года 80% бюджетников отрабатывали вот эти положенные 3 года. А остальные не делают это, ну, по разным причинам. Кто-то, например, замуж уже вышел, да, и, может быть, уже семью завел, некогда, да, в принципе, физически не может это сделать. Так вот, за указанный период, мы говорим про 3 года, да, из-за отработки не забрали свой диплом 71 выпускник бюджетной формы. Затраты государства возместили 19 человек. То есть есть те, кто находится все-таки, да, и говорят, нет, все, я в эту сферу не пойду, я передумал. Вот. Ну, какая еще система удержать есть молодежь на месте?
Но здесь следует отметить, что все-таки после повышения заработной платы, если они даже не получили в свое время диплом, и не работали по своей специальности, они сейчас обращаются. И в министерство обращаются, и в управление образования обращаются. То есть они хотят работать в школе. Конечно, для того, чтобы удержать кадры, одной заработной платы недостаточно. Здесь нужна и социальная поддержка. Социальная поддержка в каком плане? Это и предоставление доступного жилья, да, допустим, служебной квартиры, допустим, да. Кроме этого, оплата за коммунальные услуги. Но это в этом направлении работа ведется местными органами самоуправления. Молодым специалистам выделяются земельные участки
в регионах,
да. Оплачиваются коммунальные услуги. Допустим, я могу привести несколько примеров, когда вот на Волжской области, в Араванском районе, допустим, да, двум молодым специалистам выделили земельный участок. Помимо этого, им на бесплатной основе предоставляют, допустим, уголь, да, и оплачивают коммунальные услуги. В том же Карасуйском районе, допустим, в этом году, на начало учебного года, вот трем молодым специалистам также был выделен земельный участок для строительства жилого дома. Таких примеров можно привести достаточно много.
Большую роль, получается, играет местное сообщество, да?
Да,
то есть, насколько это ну, такой, или да. солидный I look me too, у которых есть возможность это сделать, то есть и финансово они готовы поддержать, и, допустим, земельными участками, это тоже важно.
Да.
А, но надо сказать, что не везде же, да?
Не везде это не везде. Ситуация. Вот, допустим, это зависит все-таки от органов самоуправления. Допустим, вот в Кара-Кульджинском районе 17 молодым специалистам выделили, допустим, 150 тысяч сомов. Также они и материальную поддержку оказывают, там премии выделяют, да, допустим, разовые, может быть, какие-то денежные средства выделяются. То есть это в зависимости от того, как работает местная власть. Кроме того, для того, чтобы удержать наши кадры и привлечь и поднять статус учителей, в этом году, как вы знаете, была сокращена нагрузка.
Да,
нагрузка
да, да.
27 часов. Для чего это сделано? Прежде всего, для того, чтобы у учителя было время, чтобы он уделил себе, семье, да, чтобы он отдохнул, там, подготовился спокойно, да, и больше времени уделил своим детям, собственно. Как раньше было, брали, допустим, 36 часов, 39 часов, и, конечно, весь день они работали, были в школе, а тут у нас как бы предоставлена возможность и творчески работать. То есть чем больше времени свободного, он может спокойно подготовиться к завтрашнему уроку, да, и в то же время отдохнуть. Дальше сокращена школьная документация. Основная документация – это, прежде всего, заполнение классных журналов, это обязательно, и поурочные планы. Поурочные планы, и то, если учитель проработал более 5 лет, он может просто структуру урока написать. Молодые специалисты более подробно пишут план. Но это для начала это обязательно. Это нужно прежде всего ему для того, чтобы урок был запланированный, для того, чтобы дать качественное образование детям.
Смотрите, вот у нас раньше была такая интересная задумка. Я знаю, что она работала определенное время, а потом... Если я не ошибаюсь, ее вот из-за неэффективности немножечко прикрыли. Я сейчас говорю про депозит молодого учителя. Сейчас существует ли вот эта стимулирующая программа? И если существует, то где? Да? Где она применяется?
Да, как вы отметили, депозитная программа как бы не оправдала себя. Это в городе Бишкек она работала. Но в данный момент депозитной программы нет.
Угу.
Если, допустим, с материальной стороны, да, то это вот в первую очередь это все-таки местные власти для того, чтобы удержать кадры. Помимо этого, для того, чтобы стимулировать наших учителей, должна быть медицинская страховка, да? Допустим, медицинская страховка, предоставление жилья, да? Допустим, беспроцентные, может быть, кредиты, да, не только для самого учителя, может быть, и для членов семьи. Я думаю, это тоже была бы хорошей мотивацией. Ну, дальше вот со стороны министерства планируется... Системно ведется работа по повышению квалификации наших учителей.
У нас это все тоже бесплатно?
Да, это бесплатно. То есть созданы условия для того, чтобы учитель мог пройти обучение на бесплатной основе, повысить свою квалификацию. Кроме того, уже утверждено положение о проведении аттестации учителей. В этом учебном году аттестация учителей начнется. Аттестация учителей, она проводилась в 2015 году как в виде апробации, и в этом году постановлением утверждено новое положение, где предусмотрена также доплата. Допустим, если учитель подтвердил категорию, высшую категорию, то ему ежемесячно на протяжении 5 лет до следующей аттестации будет надбавка в размере 5000 сомов. За вторую категорию 3 и за первую категорию 2000 сомов. Я думаю, это тоже хорошая мотивация. Но аттестация она будет проводиться на добровольной основе. Конечно, если учитель считает, что он достоин этой категории, что критерии подходят, то он может подавать заявку. И, конечно, есть у нас очень много молодых специалистов, креативных, да, которые любят свою профессию и все время в поисках и подходят творчески, да, и они показывают хорошие результаты. Если раньше обязательно поэтапность была, в этом году при прохождении аттестации мы поэтапность убрали. Допустим, если он соответствует критерии, да, то не обязательно ему нужно сначала вторую, первую категорию, он может подавать на высшую
сразу
категорию. Поэтапность мы убрали, это тоже один из видов мотивации.
Ну, если возвращаясь вот как раз к информации, от которой мы с вами отталкиваемся, от нехватки педагогов, вот от этих 830 с лишним человек, самое, как выясняется, да, такая патовая ситуация у нас как раз в столице и в Чуйской области. Вот я статистику смотрю и удивляюсь, да, Чуйская область 253 человека, Бишкек 235, в Баткене, ну, там, да, есть определенные условия, из-за чего такая ситуация складывается, 113, а дальше меньше, то есть 60 и меньше в других регионах. Да? Я думаю, что в Нарыне 10. Ну, вот 10 человек найти, я думаю, для области, в принципе, можно постараться, да, если город. Вот очень-очень. Да? Но столица, да, вот сейчас в таком... Я просто из-за того, что собирала вот эту информацию... Очень многие родители говорят, что месяц мы занимаемся, у нас не подключается, например, там, русский язык, у нас не подключается география, у нас не подключается биология. Что происходит? Мы месяц отучились, у нас четверть уже идет на завершение, и мы вот почему-то остались без педагогов.
Угу. Айна, на самом деле в регионах нету такой большой проблемы, нехватка педагогов. Да? Может быть, один из факторов то, что в регионах нет таких предприятий или других сфер, как в городе Бишкек, для того, чтобы выпускники педагогических вузов они работали не только в школе, да? Но и в других предприятиях, и в других сферах. Может быть, одна из причин это... Но по городу, да, на самом деле не хватает педагогов. Это в основном по естественно-научным предметам и в школах с русским языком обучения. Но в этом направлении районными центрами образования, управлением образования ведется работа для того, чтобы привлечь, конечно, школьная программа, она должна осваиваться, она должна проходить. Они привлекают совместителей, привлекают других учителей из других школ. Поэтому находят выходы, тесно работает с педагогическими вузами. У некоторых школ заключается договор для того, чтобы вот привлекать эти кадры, выпускников в эти школы.
К нам присоединился еще один собеседник. Мы сегодня, еще раз напомню, обсуждаем вопрос образования и, к сожалению, нехватки педагогов. Анна Радуталиева, эксперт, правозащитник, человек, который тесно сотрудничает, в том числе с родителями, выслушивает от них определенную информацию и дальше с ней работает. Анара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот что вам есть сказать по этому
Спасибо
поводу?
Спасибо вам, спутник, как всегда, вы поднимаете такие актуальные темы. Спасибо, Айнура Сюндуковна пришла. Вот она сама педагог, сейчас вот надзорный орган в министерстве. Но я не согласна. Я бы хотела, вот наша главная тема сейчас, почему нехватка учителей в городе Бишкек и в целом по стране, да? В целом мы говорим о количестве, да, стат данные не хватает, но мы должны говорить еще о качестве этого учителя, которого не хватает, да, это в совокупности. Всегда место можно забить, да, оно всегда, это не проблема. Но я бы хотела остановиться вот на некоторых причинах ухода. Причину ухода я написала, вот 4 ухода. Я года 3-4 написала, но касание и сегодня актуальные. И каждый год у нас отличается от предыдущего, что-то в мире меняется, в нашем обществе меняется, мы всегда вот в таком меняющем мире живем. И, естественно, школьное образование. Но, к сожалению, не в лучшую сторону. Угу. Последние годы, например, учителей школ закрепилась тенденция ухода из государственных школ в частный сектор, перехода на работу в многочисленные колледжи, в лицеи при вузах, работающие в рамках частно-государственного партнерства, а то и вовсе частно. Как правило, уходят учителя, иногда в зависимости от предложенных условий. Администраторы из школ успешных пользуются признанием высоким рейтингом среди школ города. Даже один лицей может переманить, да? Я уже не говорю о частных школах.
Забирают лучших, да, из государственных школ.
Ой, зауча вот забрали, да, да. И почти всегда это люди состоявшиеся профессии, которые именно, вот, знаете, Богом даны учитель, как врачи говорят, да, имеющие богатый опыт, педагоги, методисты, которых у нас не хватает, которые могли бы обучить особенностям преподавания предметов в своих школах не одно поколение молодых учителей. Нам нужна была школа новаторства. Этого нету. Вот уходят, их опыт остается, может, один и два. А если бы на базе, допустим, самого Министерства образования или вот РЦО, они больше технические, да, хозяйственной частью, или вот управление образованием, его функция в положении городского написана методическое сопровождение, основная. Но там методика, можно сказать, на нуле, потому что сильные методисты, как Фаина, да, вот эти, уехали, да. Первое, значит, причин ухода одинаковые, схожи практически во всех. Первое – заработная плата. Уважаемые, сегодня в парламенте заявили, что зарплата опять вернулась в март-апрель месяц. Директорам не повысили. Я прежде чем на парламент собиралась, и к вам, я вот город, они мне написали, регион написал, что на уровне апреля осталось, директорам не повысили. Вот вам первое, да?
И, ну, там есть свои, да, скажем, особенности. Если вот в конце года мы говорили о том, что до 50 тысяч некоторые получили.
Подождите, 70, это с отпускными, это оказалось опять блеф. Это, знаете, вот так закинули. На самом деле нет. Вот директор школы получила вот недалеко, в Сокотинском районе, 21 тысячу. Вот директор школы.
И у нее была такая
зарплата. А у нее еще часы есть. А некоторые же не ведут часов. Второе, значит, причина. Отсутствие дополнительной нагрузки в виде классного руководства. Сейчас только за одно классное руководство платят, да? Минфин убрали. Министерство не могло отстоять. Потому что есть замечательный классный руководитель. Она может в первой ступени и также второй. Представляете, опытный, несчастный 1500 или сколько, да, вот они забрали. Только одно. Раньше можно было бы.
То есть даже если ты возьмешь два, тебе заплатят все равно только за одно.
Да, только за одно. Если два, вот мы будем умолять, если мы будем со своего кармана платить. Но это же тоже нестабильно. Сегодня есть у родителей, завтра нет. То это, так как в частных образовательных организациях эту роль выполняет, как правило, отдельный человек, чаще всего куратор. Вот отличие. Последние годы вопрос наполняемости класса в государственных школах стоит очень остро, особенно ну, в городах и пригородах. Нет никакой надежды на то, что эта проблема будет разрешена в ближайшее время. Ну, ученические классы по 50-60 человек отпугивают, естественно, хорошего учителя, который хочет дать здание. У него нет обратной связи, или как вот на иностранном фидбэка нет, да? Он пришел, главное, чтобы они сидели, вот главное, чтобы прошел день. Все, потом эти ватсапы начинаются, чат-группы. Четвертая проблема. Отсутствие в частных организациях огромного количества, в частных, да, всевозможных проверок, так называемых методических выходов, административных средств знаний по линии управления образованием. В частные не ходят, а в государственные. Это документация, хоть Бишиналиев и убрал документации, но где-то и неправильно, потому что это основной вид работы тоже учителя, того же классного руководителя. Он должен каждый день что-то заполнять.
Ну
а
да,
то, что
вот
убрали,
Айнур тоже говорит, знаете, что это очень важно, все равно.
Это важно, как это важно. Навык.
Мы об этом уже говорили.
Да, Айнур Синдуковна, вы согласны? Не надо было, знаете, так шаблоном, да я вот я новый министр, да я вам убрал нагрузку.
Может, хотел как лучше.
А извините меня, это не слушать свой, своих специалистов, да? Они неоднократно об этом говорили, как и о 12-летнем образовании. На следующий год наши школы превратятся в детские сады. Пятая причина. И еще одна причина, уважаемые родители, пусть не обижаются, опытные учителя уходят сегодня в частные школы, в образовательные центры. Это нежелание учителя общаться с сегодняшними родителями. Любой администратор, учитель сегодня должен, сегодня вынужден быть зависим материально от родителей. Мела не хватает, тряпки не хватает, бумага нужна. Это, а если это первая ступень, первый, четвертый класс, там же много надо им распечатывать, и цветной принтер, и бумага. А государство на это не дает. Извините меня, они только 8 статей, да? Естественно, и она зависима через эту же классную копилку, да? Ну, некоторые классные руководители, конечно, прям загибают и по 500 сом собирают, да? Вот если по 100 сом, это хотя бы... Это на моего ребенка уходит. Это, знаете, этот классный руководитель, он не заберет эту бумагу, там три листа ему зачем нужно? Или принтер, тонер с этого не снимет, да? Вот почему? Потому что сейчас... классный руководитель, учитель, он предметник, да, они же все предметники, он зависим. Это чрезвычайно унизительное состояние, в которое поставил учительство реалии сегодняшнего дня, к сожалению.
Ну, это тема номер один, да? Мы вот да. все время сейчас говорили о том, что нужно ли нам официально признать и официально с этим согласиться, да, да. что ну, нам нужно помогать школе, нужно помогать, потому что все хотят хороший класс, все хотят хорошего педагога, да. все хотят, чтобы в кабинете было что? Вся оргтехника, чтобы была обязательно
интерактивная
доска и прочее-прочее. Да?
Учитель вся была с ниточки, там на шпилечках, она не уставшая была, только и нашими детками занимались. Ну, извините, у учителя тоже есть семья, она с одного конца города добирается в другой, на такси себе или на машину не позволит, это тоже. И самое главное, о чем мы сегодня говорим, вот статистика есть, по официальным данным, сегодня средний возраст учителей школ составляет 54 года. Психологические исследования педколлективов некоторых столичных школ показывают, что процент профессионального выгорания учителя составляет от 49 до 58%. Уже об этом открыто говорят, хотя выгорание учителя говорили, как-то молчали, да, Инна Россиндуковна, это было неэтично, могли между собой говорить, но именно наполняемость школ, это темп жизни, да, нехватка денег, как собственных, да, также государственных, вот это и накладывает. Но если сегодня государство не остановится, на самом деле не обратит внимания на сферу образования, ну и что 60 миллиардов выделяет? Вот из 60 миллиардов, да, из вот общего республиканского бюджета, извините меня, 50 миллиардов пойдет на заработную плату, отчисление, вот это повышение зарплаты, 10 миллиардов на 2400 школ, на 1 200 000 учеников, и там дошкольников 800, на 2 миллиона, 10 миллиардов долларов, это мизер, это этих денег не хватит именно на содержание.
На содержание,
инфраструктура, да? Та же охрана, да. Но почему
можно, они не можно, могут... можно вести уроки и на пальцах, да? Объяснять.
Так можно и на улице. Если, ну, вот Чингиз Айтматов, первый учитель, да? Вот оттуда же все наши первые учителя на самом деле идут. Поэтому здесь нужен комплексный подход. Сегодня не надо, знаете, отменять общественные фонды, попечительские советы. Пусть хоть 100 сом, но это помощь.
Ну, важен контроль, да, все-таки, да?
Ну, вы знаете, контроль
прозрачность.
Есть.
Прозрачность, да.
Вы знаете, одна-две школы, возможно, директор завязан, да? Но на самом деле, при нашей такой цифровизации, при нашем таком родители сейчас по два телефона у детей, да, сейчас онлайн все это могут отслеживать. На каждого, допустим, в 13-й школе есть на каждого лицевой счет именной. Вот у них 3700 учеников, но не все платят. Вот сегодня выступили, сказали, вот, там 100 школ в Бишкеке, они по 10 миллионов собирают. Уважаемые депутаты, никто по 10
нет,
миллионов сегодня не собирает.
Статистика показывает 50% максимум.
От 30
родителей.
До 50,
да. От 30
да.
до 50 готовы вносить, остальные не оплачивают. Конечно, получается, существуют за одни дети, существуют за счет других
да,
детей.
Да.
Но мы детей не делим.
Нет, мы детей не
детей
делим.
Не делим. Дети
здесь
общие.
Здесь нужно учитывать
да.
еще и возможности.
Да.
Возможности, конечно. Ну и я думаю, что в родительских классах тоже это происходит, да? То есть все говорят, ну, ребят, давайте мы понимаем, вот им тяжело, мы не будем, да, и освобождаем. А мы, например, ну, хорошо, согласны. Ну, мы сегодня говорим о нехватке педагогов, и давайте затронем такой момент. У нас сейчас очень активно обсуждался вот этот законопроект о том, насколько учителю комфортно сейчас работать в школе. Одно дело с родителями, так мы еще и сейчас сталкиваемся с детьми, да? Тяжело. Сколько скандалов у нас было вот в прошлом учебном году, когда и видеозаписи выкладывали, и как учитель, что он сносит? Да, сегодня, от сегодняшнего ученика. Это же тоже, да, то есть для нашего поколения, может быть, это
дико.
Просто дико, да. Мы не понимаем, как это могло быть. Какой молодой учитель согласится идти, чтобы вот терпеть хамство, оскорбление? Может быть, тот законопроект, который депутат Мирлан Самойкучев предлагал, он может быть в какой-то крайней степени, да, вот вплоть до ареста, да? Тем не менее, вот как у нас регулируется сегодня, вопрос к Министерству образования, как у нас регулируется сегодня вот такая ситуация? Как Министерство образования готово защищать педагога? Мы не говорим, надо в одной ситуации нужно защищать ребенка, в другой ситуации надо защищать педагога. Вот как эти конфликты сегодня...
Но прежде всего нужно отметить, что ответственность за обучение и воспитание ребенка несет не только педагог, но в первую очередь родитель. Многие родители сейчас, как бы, такое потребительское отношение, да, и в большей части взваливают на плечи учителя и за это, и ответственность за обучение, и за воспитание, да. Но все исходит от семьи. А бывают такие случаи, когда родители обсуждают, осуждают учителей, школу в присутствии ребенка. Конечно, ребенок он это впитывает, и, конечно же, у него тоже какие-то взгляды, может быть, отношение к учителю меняется. Ни в коем случае этого делать нельзя. Появились какие-то определенные проблемы, это можно обсудить и нужно обсуждать с учителем. И любой вопрос можно снять, но никак не доводить до конфликта. Уважительное отношение к учителю, оно всегда должно быть. Я думаю, это, наверное, остальные все и... вопросы, которые возникают в ходе, да, этому они всегда разрешимы.
Это еще и залог восприятия знаний, который дает педагог.
Да,
вот
конечно.
Как мы понимаем, да. Если ученик не уважает преподавателя, он и не воспринимает ту информацию, которую ему тот пытается донести. Часть из нее уходит мимо ушей, потому что тот занят своим делом.
Угу. То есть и родитель, и педагог, они должны знать не только свои права, но и обязанности.
Угу. Ну, вот вы заговорили о возрасте,
да,
что у нас сейчас вот все-таки остаются те, кто много лет работал. А молодое поколение приходит, пробуется, и... Скажу на примере, да, школы, в которой работает непосредственно моя мама. И она говорит, прекрасные девочки приходят, талантливые. Они уже с новым взглядом на процесс обучения.
А причина?
2 недели и пишут заявление.
Причина?
Ну вот, не понравилось. Что не понравилось, непонятно. Тяжело.
А можно я вам скажу, почему? Почему вот приходит на самом деле молодой специалист, юноша или парень, они хотят подражать своему учителю, возможно. Он приходит в школу, окончил, да, знаете, такие, хочет объять необъятное, юношеский максимализм. Это классно, это приветствуется. Но причины я вам скажу. Очень большую помощь в становлении молодых педагогов оказывала методическая служба в самих школах. Это завучи, это сам директор, наставничество, ну, так в законе прописано. Но в сложившейся ситуации, когда опытные учителя уходят, не соглашаются работать с завучем из-за маленькой зарплаты, большой загруженности, ответственности, оттачивать квалификацию и лепить новых учителей, вот как ваша мама, педагог, сказала, через 2 недели, уже практически некому. И сейчас мы должны вот этих, ну, помните, этот министр Бишналев пришел, сказал, я всех пенсионеров там уберу, да, вот именно вот эти пенсионеры, вот мы сейчас должны не выгонять их вот так вот, да, даже директора многие не прошли, а мы должны сейчас их привлечь, знаете, вот как наставники, да, какую-то заработную плату, именно чтобы они слепили молодого учителя и оставить тот свой такой многолетний, высокопрофессиональный опыт методического сопровождения. В нашей стране не хватает методики. Ни РИПК, ни КАО, ни управление образованием, на кого это функции, да, они не смогли сохранить ту хорошую советскую систему методического сопровождения, методического, да, обучения вот этому учителю. Поэтому вот все идет от самого Министерства образования. Видите, те функции, которые на него возложены, функция воспитывать и обучать, да, сейчас оно этим не занято. Вы знаете, многочисленные жалобы, да, многочисленные. Я Бишинали всем министрам предлагаю. Вот Айнура Сюндуку сейчас, она вот специалист, да, она начальник отдела. Вот сейчас жалоба поступит, Баткен, ведущий. Она, несмотря, что у нее здесь, да, там, может быть, надо в рабочей группе работать, законопроект, да, больше пользы принесет, быстро комиссию, и они мчатся.
Разбираться.
Вот с этой ситуацией, вы знаете, день-два перелета, да, я говорила, ну, отдел писем отдельный туда. Даже специалист по книгоизданию, ей отписывает жалобы, она должна разбираться.
Почему а развитие территориальное, местное, вот как раз управление же образования существует на местах. Почему они не занимаются?
Они
надо
говорят,
делегировать
нет,
им
вы,
эту
не,
обязанность.
Ну, комиссия создается, они как надзорный орган, там, естественно, вот берутся из районо, там, горано. Естественно, ну, все хотят же, чтобы министерство разобралось. А иногда такая ситуация, это просто склоки, сплетни, знаете, вот друг друга подсаживание в том же педколлективе или родители, да. А мы не говорим, а, допустим, жалоба не поступает о качестве содержания образования, да или о чем-то, а чисто таки мясничковый, потому что, вы знаете, наше общество виновато, что мы сами уронили статус учителя. И сейчас, ну, вы помните, когда учителя заходили, мы вот да, на улице встречали, мы ровно стояли, боялись шелохнуть. У меня до сих пор это вот осталось. Я рада, что я вижу, когда
такое
своего учителя, восприятие. Это вот должно было у этих детей. И вот смотрите, сама работа министерства, структура, вот эти отделы, они что-то переименовываются, да, но сама суть также осталась. Вот сейчас, ну, дошкольное, школьное отделили, да. Если дошкольников не хватает, то это школьное, да. Вы знаете, вот все смешалось, все. Здесь нужен был четкий такой отточенный подход. И, во-первых, Министерство образования, не знаю, сколько у вас вот штат, да, центрального аппарата, да, извините меня, давайте статистику возьмем. 1 300 000 учеников, 2 400 школ, 85 000 армия учителей и таких специалистов, как Айнура Суиндуковна, 3-4 на почти 1,5-миллионную армию. Здесь нужно было штат дошкольный, отдельно прям целый этаж, человек 20-30, один законодательством, одни жалобы разбирает, одни там санитарные нормы по питанию, да, школьное образование. Здесь вообще должна была целая армия тоже. Я не знаю, человек 100.
Полка в двух концах, да, мы сейчас говорим, что да, нам нужны специалисты, действительно, вы говорите
нет,
правильно.
Нет, в самом надзорном органе у них должны быть специалисты.
А потом мы столкнемся, смотрите, с тем, что скажут, вот какой раздутый штат.
А зачем, вы знаете, а вот эта оптимизация, экономия средств ради экономии, это неправильно. Нельзя врачей, да, вот ФАПы, да, потому что ну, 1,5 миллиона учеников, вы посмотрите, и дошкольная 800 000, 2 миллиона, да? Я воспитателей не знаю, там, может быть, 200-300, 20-30 тысяч, да? Ну, да, вот в целом 85 тысяч дошкольном-школьном.
Вот смотрите, ведь... вот давайте мы уже будем немножко подытоживать. Да. Кого мы ждем в школе сейчас, каких специалистов, по каким предметам? Особенно с кем у нас сейчас такая проблема?
Ну, мы здесь о многом сказали, мы затронули функционал Министерства образования, хотя у нас мы немного отошли от темы. Да, нехватка учителей у нас существует. Я уже ранее уже говорила, что это в основном в школы с русским языком обучения, и нехватка в основном это по городу Бишкек и Чуйской области. И, естественно, научные предметы.
Ну, кого приглашаем на вакансии?
Да, да. И по поводу, конечно, здесь важно, очень важно, методическая работа. Да, вы хорошо отметили, в управлении образования мэрии города Бишкек есть методический отдел, который занимается методической работой. В каждом районном отделе образования в регионах есть методические кабинеты. Сейчас, как вам известно, Анна Разарлыковна, идет реформа в этом направлении, когда сотрудничество, именно вот работа с вузами непосредственно, да, институт повышения квалификации учителей, методические кабинеты при районах отделах образования и вузы, они будут объединяться и вести работу в одном направлении. Вот методическая работа, она будет поставлена. Сейчас эта работа очень так интенсивно ведется.
Это пока разговоры, это намерение или уже это
нет,
уже...
Нет, это уже в процессе. Mm-hmm. То есть разрабатываются соответствующие нормативные акты. Mm-hmm. А, вот,
это через относительно... 5 лет, пока судят, видят.
Нет, давайте будем...
Ну да, давайте будем сразу ускоряться, нам некогда ждать.
Да, сейчас это уже в процессе. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это уже будет озвучено уже. А, структура, она разработана уже. Разработана. Но я думаю, подробную информацию мы дадим уже в эфире.
Да. Да.
А, по поводу обращений. Да, на самом деле обращений граждан очень много. Но не рассматривать мы тоже не имеем права. Конечно, закон, функционал, да, есть закон о рассмотрении граждан. И, конечно, возлагается ответственность районным, территориальным отделам образования, чтобы все вопросы решались на местах. Основная функция Министерства образования – это политика. То есть министерство должно заниматься политикой. Да, остальные все вот эти текущие проблемы, они должны решаться на местах.
Поэтому учителям не стоит, да, будущим учителям, которые сегодня еще на студенческой скамье, все-таки не стоит бояться школы, не стоит бояться каких-то трудностей работы с детьми и с родителями, в том числе это тоже часть их работы, надо отдать должное, да, и это педагогика, в том числе иной раз педагог воспитывает и родителей, так получается. Вот. Большое спасибо вам за беседу, во-первых, я хочу сказать, у нас в студии были замечательные наши спикеры. Кусинова Айнура Сундуковна, ведущий специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования, и Анара Заралбековна Дауталиева, правозащитник, активист, эксперт в этой области, с которым тоже очень часто и много контактируют родители. Спасибо большое вам за встречу.